Значит, на другом полюсе вот этого параметра, так сказать, если она очень маленькая, скорость поступления информации, такой тоже бывает, вот наши, так сказать, друзья из Луны, значит, они, у них есть лаборатория Флюрова, которая занимается поиском, ну, занималась, может быть, и сейчас она занимается, я просто, у меня сведения, может, устаревшие уже, может, они уже не занимаются этим, занималась поиском сверхтяжелых элементов в природе. Там была лаборатория, которая их просто делала на соответствующем ускорителе, вот, успешно довольно, так сказать, с американцами они соревновались, там, кто больше сделает сверхтяжелых элементов, ну, так сказать, там, был некий паритет даже. Вот. А была лаборатория, которая искала просто остатки этих сверхтяжелых элементов в природе, потому что, ну, идея была какая, что, конечно, они нестабильны, но среди них могут быть, значит, более или менее долгоживущие. Ну, а если он не очень долгоживущий, то если его было раньше много, то даже если он быстро распадается, его должно остаться, ну, хоть сколько-нибудь. И у них была такая достаточно экзотическая деятельность, они собирали всевозможные пробы какого-нибудь там антарктического льда с глубины там километра и мерили, не сохранилось ли там каких-нибудь сверхтяжелых элементов и так далее. Где-нибудь там в пустыне Гоби, там, значит, вот песочек выкапывали, или где-нибудь в нашей пустыне какой-нибудь такой среднеазиатской, ну вот так вот там. Вот. И поскольку таких частиц очень мало, таких ядер-то, то события редкие очень, их распады, и у них аппаратура, так сказать, вот работала там месяцами, наверное, в ожидании вот этого вот редкого события. Я не знаю, открыли они какой-нибудь, так сказать, тяжелых, сверхтяжелых элементов в природе или нет, но аппаратура у них работала довольно исправно. И вот у них была проблема, а как контролировать аппаратуру, которая ничего не меряет? Вот она день не меряет, два не меряет, но вроде что-то вентиляторы гудят. Но может быть компьютер завис, а может быть не завис. И это вот своя отдельная проблема, которая требует неких, ну, неких технических решений. То есть у вас, например, аналогичная проблема у тех, кто ищет распад протона вот в этих шахтах. То есть там аппаратура работает тоже месяцами. Они ждут, пока их протон распадется где-то там внутри. Ну, слышали, да, о том, что протон должен распадаться, а он не распадается. Ну,
слышали, да.
Да, вот, и народ регулярно, так сказать, это ищет. И получается, что аппаратура, скорость поступления очень маленькая, практически нулевая, полезных событий. Но надо аппаратуру поддерживать в рабочем состоянии, поэтому требуются какие-то постоянные тесты, какие-то, так сказать, ее контролировать, что она не зависла. Вдруг она зависит, а вот время как раз протон возьмет и распадется. Вот, будет обидно, если его не зарегистрируют. Это как поиски магнитного монополия, то же самое. Известно, это монополия Дирака, это случай такой.
Да.
Да, вот. Дирак предсказал позитрон, который немедленно открыл Андерсон в космических лучах, и потом Дирак предсказал монополь, который никто не открыл до сих пор. Значит, соответственно, хотя монополии написано уже много теоретических. Статьи, там горы, наверное, литературы, но его, в общем-то, не открыл. Значит, американские ученые, испанец, видимо, этнический, потому что фамилия Кабрера, значит, Блас Кабрера, такой в середине 70-х годов, построил установку по поиску монополия. Вот, она уже работала там несколько месяцев, и он зарегистрировал одно событие, которое по всем канонам, по всем расчетам должно быть вызвано монополием. У него было сверхпроводящее кольцо, через которое вот монополий должен был пролететь, как если бы он знал, что именно Кабрера поставил на него такой капканчик, вот, пролететь и вызвать там импульс определенной длительности, определенной амплитуды, вот, в соответствии с, так сказать, классическим монополием Дирака. Потому что есть монополия большого объединения, это не совсем монополия Дирака, они другие эффекты вызывают. А вот монополия Дирака должен был вызвать там вот то, что он вызвал, то, что Кабрера зарегистрировал. И у него это вот сигнал, он его с радостью сообщил на какой-то конференции. И потом установка работала еще какое-то время довольно долго, ну, месяцы, если не годы, и ничего не было больше. И теоретики, обрадованные тем, что монополь вроде бы им Кабрера показал, значит, принялись считать его характеристики, уточнять модели, ну, так сказать, как любой теоретик, в общем, его хлебом и камень дает какую-нибудь модель построить, что-нибудь посчитать. Вот, а экспериментаторы ничего больше не увидели. Вот и кто-то в шутку сказал, что во всей Вселенной был один монополь, который уже пролетел через эту установку, и все, и больше его не будет. Поэтому нам, с одной стороны, необычайно повезло, что мы его увидели, а с другой стороны, не повезло, потому что он, видимо, был один.
Вот. Так может это сбой какой-то был программы?
Ну, может быть и сбой, конечно.
Зная всю эту аппаратуру, особенно компьютерную, регистрирующую.
Да.
Что
да.
там только?
Да, конечно, конечно, вполне возможно, что это был какой-то сбой. Да, да. Вполне возможно. Просто похожий, просто другие сбои более частые, они не похожи на монопольный такой сбой. А этот вот ну, был похож, да. видимо. Да. Ну, конечно, да. Скорее всего, здравомыслящие люди, они так и подумали, в общем-то.
Вообще это страшное, по-моему, дело, регистрация там 2-3 событий в год, как сейчас строят всякие
да,
установки. То есть,
да.
А собственно, регистрировали ли?
Да. А был не мальчик, да, что называется. Конечно, да. Вот когда их много, тогда как вот в опыте Дейс, например, вот огромная ванна, там хоть и ну, в месяц несколько там десятков, может быть, там образуется с этих самых событий, этих ядер образуется. А одна-две в год, это, в общем. Вот и случайно может что-то такое произойти, в общем, и это, кстати сказать, чревато такой, как бы, подменой научной парадигмы, то есть, вот, мы переходим, в конце концов, от науки, которая базируется на повторяемости, к науке, которая изучает чудеса, вот оно произошло один раз, да, его можно изучать, соответственно, но, вот, идея повторяемости, она здесь исчезает, поэтому, в общем, с философской точки зрения, это такой довольно любопытный поворот, вообще говоря, в научной такой методике, что ли. Когда очень редкие события регистрируют, причем без модели какой-то, без оценки имитаций всевозможных и так далее. Ну, это да, вот японцы на своем этом детекторе в Камиаканде, там, где, ну, мало таких детекторов, где очень энергичные, так сказать, частицы хотят регистрировать, и их поэтому очень мало, в спектр все спадающие, вот, к несчастью. Ну, да. Это вполне могут быть сбои какие-то компьютерные. И, собственно, народ будет изучать компьютерные сбои. Вот. Как в Дубне рассказывали, человек мерил спектр, мерил спектр, он постоял на столе, рядом с компьютером, значит, он мерил спектр просто, то смотрит, мышкой повел, у него, значит, пик вырос. Вот, мышкой повел в другую сторону, еще один пик вырос, значит, да. Мышка навозила на предусилитель, вот, только и всего. То есть, это совершенно элементарный эффект, потому что компьютеры, с точки зрения, как бы, метрологических характеристик, особенно персональные, они, ну, совсем никакие, потому что, когда их проектировали, никто на метрологию внимания не обращал вообще, потому что главное ему было работать, это же не измерительный инструмент. Вот. А не зря же любое, так сказать, вот, там, шпионское, так сказать, исследование по поводу компьютерной информатики и технологии, оно говорит, что аппаратура стоимостью несколько тысяч долларов позволяет видеть на экране, так сказать, то, что творится на экране у компьютера за несколько сот метров, например, вот, в машине человек сидит, смотришь, видит человек на экране. То, что просто излучает очень сильный кабель. Точно так же и кабели машины, и кабели клавиатурные излучают, и сетевые кабели излучают. Сетевые я сам наблюдал, когда работал с самодельной платой, которую сделали в Сарове. В Сарове, когда наступил этап перестройки, там люди принялись сделать компьютеры. Вот, и они разработали сетевую плату обычную, под коаксиальный кабель еще. И я сотрудничал с каким-то кооперативом, который, значит, взялся за дело автоматизации Шосткинского завода. Кассет, там, один человек автоматизировал весь этот завод. Ну, они, конечно, ничего не сделали. Вот. Но, тем не менее, они, как бы, себя обозначали в качестве таких автоматизаторов. И у них была эта вот плата в сети стояла. И вот когда пакет данных передавался, то приемник, работающий на какой-то из частоты из звуковой станции, просто вот булькал, характерным булькал. Вот, когда там файл какой-то перекачивали, то есть это все излучало и хорошо воспринималось очень вот это. Поэтому уж а чувствительный усилитель какой-нибудь, вот, который вот сигналы вот эти вот может регистрировать, конечно, он мышиный сигнал, так сказать, уловит вам, не обработает и так далее. Поэтому и все остальные вот, такого рода эксперименты, которые все базируются на компьютерной технике, они, конечно, не свободны от артефактов, собственно.
А есть же защищенные компьютеры, которые не передают излучение?
Да, есть защищенные компьютеры.
А в МИФИ они есть?
В МИФИ они есть у тех, кто работает с защищенными темами. У меня был знакомый, там, собственно, был знакомый, он сейчас еще, видимо, есть, я его видел сразу недавно, на 14 кафе. У него была закрытая тема, И, значит, у него был компьютер, и он его специально отдавал, так сказать, вот, на защиту. Есть лаборатории, которые деньги берут за то, что пишут, что ваш компьютер защищен. Вот, они исследовали его, например, там, закладок, то есть не впаял ли кто-нибудь туда процессор, который снабжен передатчиком там, каким-нибудь, который вот, куда-нибудь передает чего-нибудь. Они писали заключение о том, что нет, вот, не обнаружено. Потом они это все дело экранировали каким-то специальным экраном, закрывали все это дело. Потом они ставили у него на окошко специальную шумоизлучающую антенну, чтобы вот можно, нельзя было вот таких вот опытов делать по снятию сигнала с экрана. То, что экран-то вы не защитите ничем, но вы можете его броню только закрыть весь целиком, тогда не видно ничего будет уже даже самому. Вот, поэтому вот это самая уязвимая часть. Вот, в этом отношении сейчас ситуация получше, потому что сейчас ЖК экраны, и они все-таки достаточно кабель там защитить просто, а излучение самой, так сказать, вот трубки самого устройства для формирования изображения, оно, так сказать, все-таки минимальное. Вот, и мы ставили эту антенну, ему вот продали за какие-то там баснословные деньги, чуть не половину темы он отдал за эту антенну, которая должна была генерировать шум, чтобы вот супостаты не подслушивали, не подглядывали, так сказать, вот в его компьютер. Да, конечно, защищенные компьютеры есть такие, да. Да, вполне. Вот другое дело, что на чем вы будете работать, потому что сам компьютер по себе, он может быть защищен, но если вы поставите туда программное обеспечение, которое снабжено закладками соответствующими, то оно может вам как-то эту информацию, значит, куда-то там передавать, особенно если вы в сеть интернет выходите.
Тогда
вся эта защита на смарку, она только от местных шпионов, а от шпиона, который сидит за тысячи километров просто у своего компьютера и смотрит то, что ваш, так сказать, этот самый клиент внедренный передает, нет. А отследить это тоже, в общем, довольно тяжело. И поэтому здесь требуется такая комплексная сертификация. Вот по, значит, зарубежным нормам сертифицируют не просто компьютер, а сертифицируют программно-аппаратный комплекс. То есть говорят, вот этот компьютер, вот это вот аппаратное устройство с данными вот устройствами внутри, там, какими-то типами винчестеров, плат и так далее, корпуса или там источник питания, плюс установленное на нем программное обеспечение вот этой версии, вот этой вот, вот этого типа, там, Unix там какая-то, допустим, вот оно, да, такими характеристиками обладает. Но если вы на него поставите другое программное обеспечение, которое мы не проверяли, или если вы у него замените один винчестер на другой, или там клавиатуру, например, поменяете, то мы ни за что не отвечаем, и, в общем, вы изменили характеристику компьютера, давайте везите его снова к нам, мы его, значит, снова протестируем, значит, вы нам снова заплатите столько, сколько уже платили, и вот и все, да. Да, такого рода защищенные компьютеры есть. Фирма, в которой работают наши выпускники, делает, в частности, защищенные компьютеры. Причем они мне регулярно присылают по электронной почте всякого рода, так сказать, анонсы о своих, так сказать, новшествах. Ну, не знаю, делают ли они их полностью сами, может, для них просто корпуса для них делают. Вот. А всю начинку берут какую-нибудь тайваньскую, но тем не менее, они называют защищенные компьютеры. Значит, время от времени они мне даже присылают там защищенный принтер, например. Если не представляешь, что значит защищенный принтер, то есть от чего он тоже не излучает. Но вот у них это есть, вот защищенный принтер, вот защищенный компьютер, значит. Защищенные там, не знаю, мышка там какая-то там от всего. Да, есть вот такая вот ситуация. И, значит, Microsoft сломался в конце концов. Они долго не хотели открывать программный код, так сказать, своей операционной системы. Но когда им крупные заказчики пригрозили, что они не будут, из наших, так сказать, вот госорганов пригрозили, что они это поставят Linux, вот, то они, значит, скрипя зубы, значит, вот предоставили для анализа, значит, значительную часть программного кода, но это тоже дело довольно бессмысленное, потому что там миллионы строк, в общем, и анализировать его, это разве что только дать работу этим аналитикам. Вот, а так реально, конечно, ничего невозможно там сделать. Ничего невозможно посмотреть, какие-то закладки там программные увидеть. Ну, это так, просто галочку поставить, что это предоставлено. Даже вот такая практика есть. То есть вот у крупных производителей программного обеспечения. Вот. Скорость поступления информации, значит, что касается ее. Следующая. следующий фактор, который надо обдумывать, это общий объем информации. Куда данные складывать? Скорость поступления информации, она связана с объемом, но это все-таки две категории несколько независимые. Потому что может быть эксперимент очень кратковременный, когда у вас данные быстрым потоком вот, промчались в компьютер, все, эксперимент кончился, детектор испарился где-нибудь просто, если это был детектор, который в какой-нибудь штольне, где вот атомную бомбу испытывали, был. Вот данные зарегистрированы, но их немного. Они быстро пришли, но общий объем все равно невысок. Значит, их успели зафиксировать как-то и все. А другое дело, когда данные копятся и копятся, копятся и копятся, как, например, типичный эксперимент на ускорителе, типичный эксперимент любой космической, так сказать, более-менее маломальской обсерватории, такой серьезной, там тоже потоки данных очень большие, потому что современные обсерватории, они наблюдают и изображения просто, хотя изображения это большие потоки данных, и просто обычные детекторы там стоят довольно объемные. И плюс надо, кроме собственных данных, нужно иметь еще какие-то сопутствующие характеристики, то есть какие-то фоновые, для того, чтобы можно было данные проанализировать, а то правильные, неправильные, там, в тех ли условиях работают приборы и так далее. Поэтому объемы данных могут быть достаточно большие. И понимая, что вот с такими вот потоками, значит, надо как-то специально организовывать их хранение, если объемы данных большие. Значит, хранение это тоже отдельная, так сказать, эпопея, потому что на что их записывать и как упорядочивать их для того, чтобы потом к ним можно было обратиться к этим данным. Но на первый взгляд, для непосвященного, казалось бы, ну вы просто вот меняете винчестер, вот есть винчестер, который можно просто вот вставлять и вынимать, прямо не разбирая компьютера, так вот с горячей заменой, такие, там они такие в картридж вставляются, вы вставили, значит, прошло там, сутки прошли, винчестер записали, выбрали, поставили на полку, там, значит, записали его номер, там какой-то 1528 винчестер, значит, вставили, выбрали очередной, 1529 и так далее. Но потом возникает проблема поиска этих данных, вот на этих вот винчестерах. Когда у вас все данные в одном месте, в одном файле, например, в одной папке, в одном каталоге, например, хотя бы на одной машине или в одной сети, это да, и оперативно доступны для просмотра, это, так сказать, одно. А когда они недоступны для просмотра, то это совершенно другое, потому что вы должны их все пересмотреть. И есть фирмы, которые выпускают так называемые библиотеки автоматизированные, то есть где, значит, у крупных фирм, кстати, свои корпоративные данные достигают довольно больших объемов, и они периодически их пересматривают, перетряхивают, это называется data mining, майнерство, шахта, копание в данных, если так вот перевести дословно. Это копание призвано выявить какие-то тенденции многолетние, значит, при работе той или иной фирмы, того или иного отдела в фирме. Это в крупных фирмах, ну, такого раунда, там, Hewlett Packard, например, или какой-нибудь там Danone, какой-нибудь, вот, ну, еще что-нибудь в этом духе, там, Wimbledon, если говорить о наших, например. Вот, и там, конечно, эти данные все на самых разных носителях. И многие, ну не многие, а есть фирмы, которые предлагают такие вещи. Значит, вы их все пишете, например, на диске, на CD-ROM. А мы вам даем, как вот, если кто видел музыкальные автоматы, где вот пластинку берет, как бы робот, и ставит ее на проигрыватель. Ну, сейчас таких, может быть, уже нет, а раньше даже вот у нас вот в кафе напротив ставят такой автомат, такой, ну, такой, как бы из старых фильмов о Диком Западе, то есть... Там набор пластинок, человек подходит, опускает пятачок, нажимает на кнопочку, и, значит, вот узел выбирающий движется, останавливается, хватает ее, несет, переворачивает, ставит на, так сказать, вот, проигрыватель, она играет, потом, значит, другую, точно так же. Такие вот библиотеки автоматизированные есть для CD-ROM, и они вам позволяют, значит, соответственно, данные просматривать уже из довольно большого массива. Если, ну, если брать не CD, а DVD-ROM, то там можно вот те же самые, ну не терабайты, конечно, а там гигабайты, по крайней мере, записать вот на один диск, и дальше вот такую библиотечку собрать себе там из 100 или из 1000 дисков. Такого рода проблемы, они возникают, если у вас данных очень много. Ну, на ленты тоже пишут, соответственно. На ленты писать неудобно, потому что доступ последовательный. Но, тем не менее, они довольно емкие, и многие ленточные устройства используются вот, в системном администрировании для архивации данных. Есть такие вот картриджи, такие вот маленькие, пускай там 40 гигабайт, например. Вот, вы можете данные архивировать. В качестве курьеза, этот самый британский музей значит, заказал себе как-то архивацию старинных книг. Старинных, в котором, в общем, не хотел бы, чтобы кто-нибудь пальцами своими грязными, так сказать, трогал. Вот, и нашли фирму, которая отсканировала, не прикасаясь к этим книгам, то есть у них сканер был такой, как фотоаппарат. Значит, отсканировали каждую страничку, чем они переворачивали, ну, пинцетом, наверное, переворачивали, я не знаю, записали все на CD, отдали, получили деньги. Это было вот в начале 70-х годов. Потом прошло какое-то время, значит, и потом оказалось, что они не читаются. И то ли формат не тот, потому что формат успели с тех пор поменять много раз, и устройство для записи чтения этих CD просто уже никто не делал. Уже делали другие, где они не читались, просто в принципе не читались, другой формат был. Фирма там уже давно развалилась, и все. И вот данные как бы не пропали. Они есть, но их и нет. Значит, ну вот музей собрался по новой. Пробовать заново, за новые деньги, значит, соответственно, на новые CD. И опять же, пройдет лет 20, вот не факт, что их снова прочитают. Поэтому эта проблема, она требует обдумывания. В отличие от книг, которые мы можем читать спустя там, 100, 200, 300 лет, главное, чтобы страницы не рассыпались просто в руках. И потому что знаки, они сохраняются, и, так сказать, мы видим просто образы. То вот, прочитать CD, это, в общем, довольно тяжело. Надо знать хорошо формат. Следующая категория значит, вот факторов, которые значит, необходимо обдумывать. Ну, если мало данных, ну, тогда я обдумываю, собственно, ничего. Там записал на дискетку спектр и все, и пошел туда, где их сыграть все, вот, обрабатывать. Значит, следующий фактор, который надо обдумывать, точность измерений и точность вычислений. С какой точностью мы должны мерить, и с какой точностью мы должны данные обрабатывать? Потому что при необходимости, если нам нужны какие-то управляющие воздействия, которые мы совершаем и выполняем на основе измеренных данных, то возникает вопрос точности измерений ну, совершенно железно. Значит, если точность плохая, допустим, измерение плохое, то мы плохо вообще понимаем, что мы меряем, и, соответственно, неизвестно, как мы будем воздействовать на объект. Если точность хорошая, но плохой, так сказать, плохая точность вычислительная, ну то же самое. Мы плохо посчитаем параметры воздействия, и объекту будет скорее хуже, чем лучше, если мы на него воздействуем, чем если бы мы на него и не воздействовали бы совсем. Поэтому этот вот параметр он требует ну, своего тоже осмысления. Я уже приводил параметры типовые и как бы, рекордные параметры для АЦП. По точности. Значит, что касается точности вычислений, то это сложный очень вопрос, потому что вычисления, если они по более или менее сложному алгоритму выполняются, то там трудно найти результирующую ошибку. Вот. Есть формула переноса ошибок, конечно, но в традиционной вычислительной практике эти формулы не применяются, потому что как бы в идеале было как хорошо бы, если бы, допустим, вот вы выполняете какую-то операцию, а вам параллельно с этим, в какой-то ячейке, параллельно формируется бы еще и диапазон погрешности, например. Диапазон – это величина, в которой она, так сказать, вот заключена после выполнения операции. Допустим, вы сложили два числа, каждое из которых было представлено 16 разрядами. Это означает, что младший разряд у вас, соответственно, 2 будет 16. Значит, если вы их сложили, ну, значит, вы ошиблись на 2 на 2 в минус 16, значит, на 2 в минус 15 ошиблись. Если сложили там 2 в 10 раз, то вы ошиблись, соответственно, 2 в минус 6 какой-нибудь уже. Ну и так далее. Но такого нет. Вот, к сожалению, в современных вычислительных алгоритмах такого не предусмотрено, потому что, ну, это фактически в разы будет замедлять работу любого алгоритма, потому что надо параллельно считать, что погрешность вот эту вот. И поэтому ее никто не считает. И поэтому возникают самые, так сказать, чудодейственные эффекты, просто вычислительные даже, просто обычные вычислительные эффекты. Я не помню, приводил его пример или нет, с суммированием 1/10 на компьютере, нет?
Ну вы что-то про задачу и треугольники рассказывали.
Нет, про треугольники, да, я не буду рассказывать, а вот еще проще. Берите число 0,1 и напишите программу на Паскале, на Бейсе, на чем угодно, которая складывает 0,1 само с собой. И выходит в цикле просто неграмотный результат. И вы с удивлением обнаружите, что через, скажем, в зависимости от компилятора и языка, примерно через 100 циклов на экране появится какой-то мусор, совершенно непонятно откуда взявшийся. То есть сначала у вас будут такие вот данные, типа 10,1, 10,2, потом будет там 10, потом будет 11, ну и так, а потом появится что-то типа 51,000,192, еще что-то. Вот это. И это вот будет дальше продолжаться вот каким-то совершенно немыслимым образом. Откуда оно взялось, когда вы складываете такие вот замечательные, хорошие числа? Оказывается, то есть если подумать, понятно, как это сказать. Процессор ведь работает в двоичной системе, и для него 1/10 – это бесконечная периодическая дробь. Он ее не может полностью представить в виде степени двойки. Ну, понятно, потому что там присутствует пятерка. Понятно, да? Uh-huh. Это все равно, что представлять 1/3 в десятичной системе – тоже бесконечная периодическая дробь. И поэтому он ее, конечно, обрывает. У него получается что-то в таком духе. 0, 0, 0, 1, ну и что-то там вот в таком вот духе. Можете перевести сами, суммировать степени двойки, там, начиная с одной. Это я неправильно написал. 1/8. 1/8, нет, 1/16. Вот так, отсюда начнется. 1/16 плюс там 1/32 и так далее. Но это будет бесконечная периодическая дробь. У него ограниченная разрядная сетка. И поэтому он тут дробь оборвет. Поэтому получается чудовищный совершенно факт, что введя с клавиатуры число 0,1, мы его немедленно портим. Прямо тут же вот первый шаг, и оно уже не такое, какое оно есть на самом деле, какое мы хотим, чтобы оно было. И оказывается, что в компьютере можно без ошибок складывать дроби только кратные степеням двойки. Ну, точно так же, как мы можем складывать без ошибок непериодические дроби кратные степеням десятки в нашем десятичном мире. И все. Вот этот вот эффект сам по себе уже является таким неистощимым источником всевозможного рода погрешности. Уж не говоря об ошибках округления, об ошибках переполнения там, разрядной сетки и т.д. и тому подобное. Это происходит где-то внутри. И мы это не контролируем. И вот это все приводит к тому, что, в общем, надо детально анализировать, насколько точно мы все это вот.
Вот в этих калькуляторах,
да.
В МАТКАДе, там же нормально все складывается? Да?
Нормально, а вы пробовали там складывать много раз?
Ну вот, много я не пробовал, но я пробовал складывать большие числа там много раз.
Ну да.
Поэтому
нет, я все равно раз. Что касается МАТКАДа, я не знаю. Вот, может быть, там специальный алгоритм для сложения. Да. Вот это вот просто примитивный Паскаль или Basic. Вот это вот это совершенно железно. Более того, в этом в PHP написано, что он бесконечной точностью считает, в принципе. Да? Хотя я не понимаю, зачем вот в этом вот в процессоре, так сказать, веб-документ, нужна бесконечная точность вычислений. Но вот там это написано, вот в описании, по крайней мере. Теоретически, конечно, это можно сделать, то есть можно вот хранить этот вот остаток везде, но тоже до какой степени его хранить? Вот вы попробуйте просто, я просто не пробовал в подкате, у меня он, может быть, даже не установлен, а если установлен, то я давно с ним не работал. Вот попробуйте этот эксперимент проделать, вот как он вообще вот, считает. Вот, может быть, там эти эффекты как-то учтены, вот, может быть. Хотя я себе не очень представляю, как это учесть на чисто таком вычислительном уровне.
Не, ну просто мне кажется странно, что на пакете инженерном где учтено 100 раз сложение аналитики. Зачем?
Наверное, учтено, нужно просто help посмотреть. Нет, наверное, они переписали процедуру сложения.
Да, наверное, да. Нет, наверное, хочется, ну, конечно, хочется верить в хорошее.
Но
да.
Все равно точность-то там, как это есть, предельная точность.
Есть предельная точность, так, совершенно точность.
То есть она не такая, как бы, безобразная.
Не такая грубая, да.
Но все равно.
Вот, ну да, это вы посмотрите, вот это вот, вот, вот эти вот вещи, например, возьмите много раз в цикле, скажем, извлеките корень и, так сказать, извлеките его в степени, например, как-нибудь вот так. Такие вот вещи вот проделайте. Вот. На обычном калькуляторе такой вот можете попроделывать вот, какой-нибудь корень из 0,1 степени или какой-нибудь там 20-й. С квадратами, наверное, не пройдет, скорее всего, потому что там ну, квадратные машинские вещи такие. Здесь единственное, что можно, вот как можно полностью избавиться от этого эффекта, это если считать в символьном виде. Вот, иметь в виду, что 0,1 это значит и преобразовывать результат вот, все время к символьному виду. Вот тогда да, тогда это ничего не будет. Вот, тогда не будет ограничения разрядной сетки. Это, вот так работают вот, алгоритмы, например, у каких-то астрономов, которые считают с любой заданной точностью на период. Вот, они числа хранят не в числовом виде, а хранят просто в виде символов, цифр. А потом они из этих цифр складывают числа, даже не числа, а у них процедура сложения, она примерно такая, как таблица сложения. Символ 1 плюс символ 1 будет символ 2. Там символ 1 плюс символ 9 будет символ 1 следующего разряда и символ
0.
Вот такой вот. И тогда да, тогда вот еще эффекта, конечно, нет, ну, естественно. Значит, следующая категория, следующий фактор, который надо обдумывать, это время реакции на то или иное событие. Это для, конечно, случая, когда наша система не только измеряет, но еще и управляет чем-то. Какое допустимое время может пройти, вот пока измеренный параметр будет обработан, ну и, соответственно, будет выдано какое-то управляющее воздействие. Конечно, в зависимости от системы, эти времена могут быть самые разные. Значит, если система какая-то такая инерционная достаточно, может быть, большие времена, если система какая-то такая менее инерционная, а более быстродействующая, может быть, маленькие времена, но в любом случае это параметр. Причем этот параметр, он еще и связан с другими параметрами, о которых я буду говорить попозже. В частности, он связан, например, со сложностью алгоритма вычислений, потому что если алгоритм сложный, то его просто долго выполнять. И вот этот вот параметр, в общем, достаточно важен. Причем часто бывает так, что, как я уже говорил, система оказывается слишком медленной для того, чтобы вот, вовремя среагировать. В качестве примера могу привести, значит, следующее. В свое время, ну, довольно давно, мы делали гамма-телескоп для наблюдения гамма-источников в Лебедь X1, ну и так далее, такие знатные источники, очень яркие гамма-диапазоны, так что даже такой доморощенный гамма-телескоп, его можно было зарегистрировать. Значит, гамма-телескоп был устроен так, у него, кстати, основного элемента была искровая камера, для того, чтобы можно было смотреть треки пары, которая родилась от гамма-кванта, ну и потом устанавливать кинематику, соответственно. Вот. При этом искровая камера, искровой промежуточек, он фотографировался обычными фотоаппаратами, ну, обычными такими, так сказать, промышленными фотоаппаратами, то есть там все медленно достаточно было, то есть надо было подать сигнал на фотоаппарат, он фотографировал, потом он там перематывал пленку и так далее. То есть это означает, что сигнал нужно было специально формировать. И там были сенсационные детекторы, которые определяли примерно координату пролета вот этих вот компонент пары и должны были говорить, а вот это из области источника летит гамма-квант или нет. То есть они должны... Задача интереснейшая, конечно, для человека, который не забыл тригонометрию, с учетом значит, соответственно, координаты пролета, вот, широты, долготы местности, времени суток, поворота этого вот шара вокруг оси, угла качания, значит, и координат пролета пары, восстановить угол, под которым вот, летел гамма-квант. Значит, и сказали, это примерно из области источника. Значит, эту пару надо фотографировать.
А это все было на спутнике?
На шаре. Нет, это на шаре. А обычно воздушный шар. Ну, не воздушный, конечно.
То есть он висел где-то над определенным местом на Земле?
Нет, они, к сожалению, летят.
То есть скорость движения шара еще тоже надо учесть?
Ну там она учитывалась как? У него был датчик его положения. Ну, каким образом скорость учесть надо, да. То есть он мерил географические координаты. Вот, относительно, значит, скорость он мерил, и он мерил еще поворот вот, в магнитном поле. Ну, там был магнитный датчик.
А у вас все события регистрировались и потом отдавались на землю, здесь обрабатывались?
Нет,
прям
нет,
там?
Нет, они не обрабатывались, они фиксировались на пленке. Вот там была пленка, там был запас там, метров, не знаю, 500 на этой пленке. В каждом, там два фотоаппарата они регистрируют, еще проекция. И каждый номер кадра – это определенные события. Но если какие попало гамма-кванты фотографируют, то тогда может случиться так, что пока пленка перематывается, прилетит правильный гамма-квант. И вот для того, чтобы только на правильные гамма-кванты, ну, подозрительные, хотя бы из заданного конуса неба, чтобы так сказать, их вот выделять, нужно было вычислять примерно угол направления вот этого гамма-кванта, куда он прилетел. Вот, с учетом того, что аэростат летит, вращается, ну и покачивается еще, соответственно. Плюс еще он летит, и Земля-то тоже вращается. Ну, да. А это получается, что он, вот небесная, так сказать, сфера, вот над ним крутится каким-то образом. Ну там формула, в общем, есть. Они включают в себя, естественно, синусы, так сказать, косинусы и все, так сказать, остальные достойные геометрические функции. Там довольно много углов, и задача довольно сложная. И ее сложность еще заключается в чем? Что сигнал на, так сказать, запуск искровой камеры, искровой камеры в самом мертвое время есть какое-то, есть время подготовки к работе. То есть вот зарядились электроды, ну не электроды, зарядился, так сказать, генератор, который генерирует высокое напряжение. И после пробоя нужно, чтобы рассосались, так сказать, положительные ионы, ушли куда-то, чтобы, так сказать, можно было заново включать этот генератор, иначе трек будет не в том месте, где пролетела реальная частица. Вот. И поэтому получается так, что нужно было камеру, чтобы сработала только вот на подозрительные гамма-кванты.
То есть вы сначала рассчитывали, подходит ли гамма-кван, и успевали рассчитать?
Вот, вот. Время, пока трек рассасывается, это примерно 100 наносекунд.
Ну.
Вот. И поэтому получается, что за время 100 наносекунд, если позже, то треки рассосутся, и она будет пробита не там, объем камеры будет уже, вот, искра пойдет не по треку. 100 наносекунд – это время, за которое нужно произвести эти вот тригонометрические вычисления. И, в общем, оказалось, что этого нельзя сделать обычными, так сказать, вот, вычислительными методами, даже вот просто на обычном процессоре. Там, конечно, никакого компьютера не было. Ну, мы могли бы туда поставить микропроцессор, но и ему, потому что синусы считают на процессоре, это же надо разлагать в ряд Фурье, ну не в ряд Фурье, да, нет, в ряд Тейлора. Значит, разлагать и, в общем-то, долго считать. И тогда, значит, пошли по пути такому, значит, вот как эти индусы зашили в память наборы вот этих вот координат и всевозможных функций, которые соответствуют правильным гамма-кванту, с учетом, так сказать, вот времени и так далее. И вычислительная система занималась только тем, что выбирала в соответствии вот с временем, с поворотом и еще с чем-то, выбирала из нужной, так сказать, вот ячейки, грубо говоря, или из нужного набора ячеек данные, а дальше, если там была просто единица записана, значит, срабатывала камера. Если в этом месте был ноль, значит, считается, что вот данный набор параметров не подходит под события.
То есть вы тоже таблицу
Таблицу, и эта таблица позволила вот время реакции сделать, ну, порядка 50 секунд.
А физически вы как ее сделали?
Значит, там был набор параметров, это номер, если еще вот, значит, номер полосы, через которую пролетел компонент пара, значит, вот здесь и здесь. Значит, расстояние по полосе, примерно померенное, там какое-то там, L1, L2, L3, L4, вот из них формировалась некая усредненная характеристика, которая говорила, что пара прошла, ну вот, примерно так, то есть формировалась из этих 8 чисел, формировалась, так сказать, аппаратным образом, ну, среднее бралось, грубо говоря. Понятно,
да? Да.
Вот. А вот уже вот это среднее вместе со временем суток и вместе с вот углом поворота, оно подавалось вот уже на таблицу, вот являлось, так сказать, ключом, по которому из таблицы выбиралось вот соответствующие единички или нолики. Вот. И дальше все, если память вышла в единицы, значит, срабатывает генератор. А вдруг, значит, не срабатывает генератор. Вот. Это вот такой способ борьбы с вот, быстродействием, с медленным быстродействием системы. То есть данные предварительно все подготовлены. Ну, эта ситуация, она, конечно, хороша тем, что у нас данные были все предсказуемы. Мы знали, где он пролетит, ну, в принципе, куда он может залететь и так далее. Вот это вот. И поэтому здесь такая ситуация возможна. Ну, как вот, в частности, вот с этими самыми с индусами. Вот. Мы, конечно, не думали совершенно о перегреве, а просто вот невозможно было по-другому такую систему сделать. Вот, в принципе, невозможно было сделать. Ну. Нечто в таком духе работает, в общем, в качестве предварительного отбора и вот так называемый фронт-энд, так сказать, электроники на современных ускорителях. Потому что там тоже вычислительные системы не успевают ничего обработать. Там специализированные вычислители, которые, как правило, все-таки наполовину аппаратно, наполовину из таблиц берут какие-то данные о треках каких-то и так далее. И вот формирует соответствующий, как говорят, мастер для запуска там чего-то. Вот, потому что скорость вычислений требуется просто совершенно гигантская. И вот, альтернативой является запись и последующий разбор вот этих всех событий, разбор полетов. Но в нашем случае это было невозможно в принципе. А в искренних экспериментах это тоже невозможно по причине, так сказать, огромного количества данных, которые просто там формируются. То есть там тоже требуется предварительный отбор, и это время реакции, в общем, вещь такая довольно такая важная. Значит, следующая категория факторов – это сложность алгоритма, функционирование системы. Конечно, эта сложность связана и влияет и на точность, и на время реакции, потому что программа, которая работает долго, она использует не очень много ресурсов компьютера, но она долго работает, хотя бы из-за того, что она переписывает данные из одной ячейки в другую, постоянно их обновляет. Программа, которая работает быстро, она использует много ресурсов компьютера. Это железная зависимость совершенно. Если вы хотите, чтобы программа работала быстро, вы заранее в память, так сказать, накопите соответствующие таблицы и обращайтесь к ним, все будет быстро. А зато памяти у вас будет много, так сказать, занято. И так далее. И вот сложность алгоритма, она таким образом влияет и на точность, и на время реакции, соответственно, и на другие характеристики вычислительной системы. И поэтому, если алгоритм достаточно сложный, более того, это влияет еще и на надежность работы. Потому что если сложный алгоритм, то его трудно тестировать достаточно. И, соответственно, надо специально как-то придумывать, предпринимать специальные меры для того, чтобы даже сложный алгоритм можно было обозримым образом как-то проверить. Потому что проверка заключается только, так сказать, вот, это ручной труд проверки алгоритма. Потому что нет автоматических средств для проверки никаких абсолютно. Потому что эта задача уровня искусственного интеллекта, она не решена до сих пор. Так что, даже в шахматы люди продвинулись, так сказать, в автоматизации шахмат гораздо дальше, чем в автоматизации, казалось бы, таких формализованных вещей, как проверка алгоритмов формально. Не удается пока их так, верифицировать автоматически, поэтому вот этот вот параметр, он, в общем, критичен. Очень сложный алгоритм проверить даже нельзя. Один из, так сказать, факторов, по которым отказались в свое время от программы «Звездных войн», вот «СОИ» была такая стратегическая оборонная инициатива, выдвинута в Америке в конце холодной войны, значит, когда предполагалось, что такой слой спутников будет накрывать всю территорию земного шара, следить за запусками ракет, так сказать, с выделенных территорий, определять траектории, возможные цели и так далее, и потом запускать свои ракеты, сбивать эти ракеты, а также, так сказать, сбивать те ракеты, которые будут сбивать эти ракеты. Ну и вот такая, это назвали космические войны. Значит, потому что в это время, как раз был фильм этот вышел, «Звездные войны», то есть как раз в это время фильм этот вышел. И, значит, это все не было реализовано, ну, во-первых, потому что это все-таки дорого, потому что холодная война кончилась, все-таки Советский Союз развалился. И, в общем, стало не с кем воевать таким глобальным образом. И плюс еще народ обсуждал, например, как проверить, это же все автоматизировано, как проверить правильность работы этих программ, которые вот, должны были всем этим управлять, вычислять, наводить, там, так сказать, вот, там, отражать атаки и так далее. То есть мы же не можем на самом деле все это запускать. А если там какой-то сбой возникнет? Потому что у американцев были сбои в системе раннего обнаружения НАРАВС такая была. Значит, она приняла, значит, Луну за летящую ракету. Вот когда Луна вышла из-за горизонта, значит, соответственно, она приняла ее за ракету и, так сказать, выдала некий сигнал тревоги, потому что ракета, ну, Луна вышла из-за горизонта, видимо, с направления там, Камчатки, что ли, ну, вот откуда-то оттуда, в общем, вроде как от русских летит ракета, вот, и вот она уже такая большая, и вот прямо к нам. Ну, вот народ разобрался, опять же, так сказать, по поводу автоматизированных систем, то есть хорошо, что там был такой, видимо, умный военный, который вот вспомнил, что есть на свете Луна, значит, и не запустил никаких ракет. То есть это вот такие факты были, и, в общем, сложность алгоритма, она иногда бывает такой, что саму систему нельзя реализовать, просто в принципе. Она нереализуемая современными методами, просто никак. Можно писать программу, но неизвестно, будет она работать или не будет, и что она будет делать с ней. Значит, следующая категория факторов – это пространственная распределенность системы. То есть, если система не локальная, если это не просто спектрометр, который стоит на столе и меряет спектр, и мы его накапливаем где-то в компьютере, а если система какая-то более-менее пространственно распределенная, то возникает, соответственно, отдельная категория мыслей, как собирать информацию с удаленных, так сказать, точек измерения. Это традиционная система контроля каких-то площадей, вот, например, АСКРО, автоматизированная система контроля радиационной обстановки на там, атомной станции, вот типичный пример. Мы как раз обсуждали с руководством Игнатьевской станции, но это было до того, как ее закрыли, и закрылись недавно, вот, и уже все. Как раз они собираются такую систему делать, чтобы зеленых своих, так сказать, успокаивать, в знак того, что у них все нормально.